Окей. Сегодняшняя наша глава – это глава Толдот. Нам нужно закончить сегодня пораньше, как мы обещали.
Давайте скажем вовремя.
Сегодняшняя наша глава – глава Толдот. Эта глава содержит в себе три главных отрывка. Первый отрывок, с которого начинается наша глава и начинающийся словами «Беэло Толдот» – это деяние. Слово «Толдот» можно перевести как «деяние», либо «Толдот» – это то, что произошло, то, что родил Ицхак. Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Это первый стих нашей главы. И этот стих сам по себе имеет в себе очень много вопросов. Но перед тем, как мы зададим несколько вопросов на самый первый стих нашей главы, я хочу сказать в общем, о чем говорит наша глава. То есть первый отрывок нашей главы рассказывает о том, что Ицхак взял себе в жены Ривку, повторяет этот момент. О женитьбе их рассказывалось подробно в прошлой главе. Говорится, что Ицхаку было тогда 40 лет. И дальше рассказывается о том, что у них не было детей. Ицхак и Ривка молились о том, что у них были дети. И, наконец, Ривка забеременела. Но ее беременность была необычной. И она пошла вопрошать ко Всевышнему. То есть, что имеется в виду? Она прошла к пророку. Разные объяснения. Мудрецы говорят, что это был Шем. И ей было сказано, что ее беременность необычна, потому что она родит двух детей, которые на самом деле будут двумя народами, двумя царями. И взаимоотношения между ними будут очень сложные. Один из них, когда говорится, будет сильный, другой будет слабый. Дальше рассказывается история о том, что было дальше с этими детьми, что одного назвали Эсав, другого Яков, когда они выросли, что стало с одним, что с другим, и расканчивается этот рассказ тем, что Яков покупает первородство Эсава. Следующий отрывок нашей главы – это, в принципе, весь отрывок, который в Торе посвящен непосредственно Ицхаку. То есть Ицхак – это второй из наших праотцов. И ему конкретно в Торе посвящен только один отрывок его жизни. Потому что в следующем отрывке, который мы встречаем Ицхака, говорится, что он уже полностью заключен у себя в доме. Его глаза потеряли свою силу, он даже не может различить на взгляд, кто перед ним. Ему нужно ощупывать человека, чтобы определить, кто есть кто. То есть мы видим, что Тора посвящает жизни Ицхака, в отличие от жизни Авраама и жизни Якова, необычайно мало места. Очень короткий отрывок. Это вот следующий отрывок в нашей главе, в котором рассказывается о том, что был голод. Ицхак отправляется жить в страну, которая называется Грар. Это была царана Филиштим. С другой стороны, мы видим, что ни у кого из праотцов с такой подробностью Тора не рассказывает именно об их преуспевании в их обычной жизни. Потому что, если заметим, вся история жизни Авраама – это в основном некие испытания, которые были посланы ему Всевышним. То есть, если первый отрывок сам, это Лех Леха, этот отрывок рассказывает о том, что Всевышний сказал Аврааму прийти в Израиль. Говорится, он приходит в Израиль и обходит землю, строит там жертвенники, начинается голод, он уходит в Египет. Дальше что происходит в Египте? Говорится, что он возвращается из Египта, и он возвращается из Египта, потом он расстается с Лотом. И Всевышний дает ему обещание, что его дети наследуют эту землю. Дальше идет отрывок о войне, это еще одно испытание. Потом, говорится, это рассказ «Союз Бен-Аптарим», то есть это взаимоотношение между Авраамом и Всевышним, опять-таки. Потом рождение Ишмаэля. Но в этом рождении Ишмаэля не говорится о том, чем конкретно в своей жизни занимался Авраам. Говорится, что как бы в отношении его своими женами Сарой и Сагарью. Следующий отрывок — это опять Авраам, Всевышний, заповедь обрезания, то, что Авраам делает обрезание. Следующий отрывок — это то, где мы встречаем Авраама, к которому приходят ангелы. Этот опять он не говорит о жизни Авраама, как бы он говорит о его каком-то взаимоотношении со Всевышним, с посланниками Всевышнего и так далее. Дальше опять он приходит к Авимелаху, и говорится, что Сара, то, что с ним происходит, еще одно испытание. Наконец Сара забеременела, родился Ицхак. Следующий отрывок: Авраам прогоняет Агарь с Ишмаэлем. И следующий отрывок — это он к нему приходит, Авимелах заключает союз, и потом окей, да, покупка пещеры Махпела. Ну, где его жизнь, как бы его, как бы просто жизнь, как он вел, то есть чем он занимался, этого всего нет. То же самое у Якова, как бы есть детали такие, но то, что Тора, как бы, то есть если мы посмотрим у Якова, опять-таки его жизнь, как бы его, как бы то, чем он занимался, это в основном отрывок, в котором рассказывается о том, что, как он пас овец у Лавана и как Всевышний дал ему благословение. Но потом, опять-таки, вся жизнь Якова – это взаимоотношения с людьми и взаимоотношения или испытания, которые с ним происходят. Но весь отрывок, который посвящен Ицхаку, в нем тоже есть испытания, тоже взаимоотношения с людьми, но этот отрывок как бы подробно рассказывает, что Ицхак делал. Что когда он приходит в землю филистимлян, что с ним происходит похожая история. Он говорит про свою жену, что это его сестра. Но потом говорится, что он занимается, в отличие от Авраама и Якова, мы видим, что ему говорит, он занимается земледелием. Авраам и Яков были пастухи, а Ицхак, что совершенно не свойственно как бы для наших праотцов и даже для их детей, он занимается земледелием. И еще одна вещь, о которой подробно рассказывается в Торе, это то, что Ицхак занимается тем, что он выкапывает колодцы. И именно, то есть говорится, что Авраам это тоже делает, но даже Тора в этом отрывке подчеркивает, что он не только выкапывает колодцы сам, а он также откапывает колодцы, которые в свое время выкопал Авраам, его отец. Эти колодцы были засыпаны землей филистимлянами. И мы видим, что он дает каждому колодцу свое имя. То есть, если мы задумаемся, это очень интересная вещь. То есть, не трудно найти объяснение. То есть, для этого, может быть, нужно как раз обратиться к более светской литературе, чтобы понять, как бы, в чем было значение колодца в то время, почему колодцу давалось именно имя. Но этой истории с выкапыванием колодцев придается огромное значение комментаторами. В частности, Нахманид, про которого мы говорили, что он считает, что все, что происходит с праотцами, это некоторая как бы предыстория, прообраз того, что произойдет с еврейским народом. Нахманид объясняет, что история с тремя колодцами – это история про три храма, которые будут у еврейского народа. И он объясняет каждый колодец, почему он имеет такое название. А Клейокор, уже более поздний комментарий, он дополняет объяснение Нахманида и еще в больших деталях показывает связь каждого колодца с каждым из трех храмов. Но на самом деле, если мы посчитаем, Ицхак выкапывает не три колодца, а больше. В хасидизме и в каббале уже эти моменты рассматриваются с точки зрения мистической. То есть Ицхак и Авраам, как мы знаем, рассматриваются как два противоположных качества. Авраам – это хесед, Ицхак – это гвура. И, соответственно, объясняется, почему Ицхак именно в связи с его качеством гвуры занимается тем, что он выкапывает колодцы. И следующий отрывок, когда этот отрывок заканчивается, нам рассказывается о том, что Ицхак уже как бы ослеп, и он не видит, и он зовет себе своего сына Эсава, чтобы дать ему благословение. Я обнаружил, что на самом деле, это надо перепроверить, что это самый длинный отрывок в Торе. Потому что этот отрывок не заканчивается вплоть до главы Ваишлах. То есть в Торе, как бы вся Тора делится на стихи. Стихи составляют главы. То есть главы в Торе выделены специальными пропусками. Так вот этот отрывок, в котором говорится, что Ицхак зовет себе Эсава, чтобы дать ему благословение, рассказывается, как Яков получает благословение Эсава. Оказывается, этот отрывок продолжается всю до конца нашей главы. Вся глава Ваойца, следующая глава, и вплоть до главы Ваишлах, там, где рассказывается о том, что Яков встречается с Эсавом, и что, как происходит их встреча, и как говорится о том, что Эсав предлагает Якову пойти вместе с ним, а Яков отказывается. То есть очень... И это самый длинный в Торе отрывок. То есть более длинного отрывка в Торе, более длинной главы. Кстати, это вы должны перепроверить обязательно. То, что я... В Торе нельзя это проверить. Это можно нужно взять непосредственно либо свиток, либо книгу, которая называется «Тикун Корим». То есть там, где страницы похожи на свиток Торы. И посмотреть там. Ну, так... Так что я проверял и обнаружил, что этот отрывок начинается в нашей главе и заканчивается в главе Ваишлах. То есть получается, что отрывок взаимоотношений, вся жизнь Якова у Лавана, все, что там с ним происходит, это часть большой истории в Торе взаимоотношений, которые у него были с Эсавом. То есть начиная с того момента, как он забирает благословение Эсава, и заканчивая моментом, как он встречается с Эсавом, в Торе это один неразрывный, как бы один неразрывный сюжет. Потому что в Торе каждый отрывок, он как бы имеет какое-то смысловое значение определенное. Там определенное количество стихов, определенное количество слов, букв и так далее. То есть этот отрывок, то, что в Торе он нераздельный, имеет очень большое значение. То есть это общее содержание нашей главы. И, соответственно, наша глава, глава Талдот, начинается со стиха, на который, в принципе, комментаторы задают этот вопрос. Они не обязательно задают этот вопрос, но из тех ответов, которые они дают, следует, что этот вопрос существует. Мы видим, что наша глава говорит так. Это деяние Ицхака. Дело в том, что слово «талдот» есть спор между комментаторами, как его перевести. Почему? Потому что в Торе во многих местах написано слово «талдот». Например, в отрывке, в котором говорится «Элу талдот Яков». Это деяние, это, если мы переводим «талдот» как «порождение Якова». Но мы видим, что как бы этот уже говорилось в Торе о том, что у Якова родились дети. В Торе рассказывается, это написано в начале главы Ваойшев. А рождение детей Якова описывается в главе Ваойца, то есть за две главы до этого. Поэтому такие комментаторы, как Ибн Эзра и Раши тоже в том числе, они говорят, что в данном случае имеется в виду не дети его, а события. От слова «что родит день». То есть есть стих, в котором говорится «что родит день». То есть имеется в виду события, которые произойдут. Соответственно, Ибн Эзра и Раши, они говорят, что слово «талдот» — это то, что произошло. То есть то, что произошло с Яковом, потому что до этого Тора рассказывает о том, как Эсав поселился на горе Сеир, как он ушел из земли Канаан и поселился на горе Сеир. Соответственно, дальше Тора рассказывает, что привело Якова и его потомкам к тому, что они оказались в Египте. То же самое «Элу талдот Ноах» — это деяние Ноаха, или это порождение Ноаха. Тоже есть спор, как это объяснить. Рамбан категорически с этим не согласен. Говорит, что человек не порождает деяния, события. Человек порождает детей, и он, соответственно, в обоих случаях говорит, что это идет речь о детях. То есть, опять-таки, соответственно, в нашей главе комментаторы не спорят об этом. Хотя мы всегда можем сказать, что это слово имеет, может иметь два значения. Талдот в плане детей, либо талдот в плане событий, которые произошли с ним. Но что дальше говорит наш стих? он говорит, что Авраам родил Ицхака. Какой смысл этого добавления? То есть, на первый взгляд, эти слова нам ничего не добавляют. Если Тора сказала нам уже это деяние Ицхака, сына Авраама, то зачем Тора еще раз говорит, Авраам родил Ицхака? То есть какой смысл этой фразы? На первый взгляд, она не сказала нам ничего. Раши, комментарий Раши может быть всем известен. Раши говорит, это деяние Ицхака, имеется в виду Яков и Эсав, которые упоминаются в нашей главе. Авраам родил Ицхака. Раши дает несколько объяснений. Одно объяснение, потому что были насмешники, которые смеялись и говорили, что Сара родила от Авимелеха, поэтому Тора свидетельствует о том, что на самом деле Авраам родил Ицхака. И другое, и что Всевышний сделал так, что лицо Ицхака было похоже на Авраама. Это то, что говорится, что Авраам родил Ицхака. Имеется в виду, что все это видели. То есть, это то, что говорит Тора. Что здесь говорит нам? И так объясняют многие комментаторы. Рашбам, который больше следует буквальному значению, а не Мидрашу, он говорит, что здесь Тора хочет сделать некоторое противопоставление тому, что говорилось в конце прошлой главы. В конце прошлой главы говорилось, это деяние или порождение Ишмаэля, сына Авраама, которого родила ему Агарь египтянка, рабыня Сары Аврааму. То есть, поскольку в прошлой главе говорилось про деяние или порождение Ишмаэля, сына Авраама, и говорилось, что ему он был рожден рабыней, то, соответственно, в нашей главе, как противопоставление этому, говорится, что он был, что Авраам родил Ицхака от своей жены, полноценной и так далее. И также он приводит доказательства из книги Деврей Аймим, что там говорится, и это сыновья Авраама, Ицхак Ишмаэль, сыновья Кетуры. И после этого добавляет, и родил Авраам Ицхака. То есть он приводит еще одно подтверждение, что Тора этими словами хочет выделить Ицхака по отношению к другим сыновьям, которые были к Аврааму, и приводит, что это соответствует стилистике Торы, и то же самое в книге Деврей Аймим. Похоже, объяснение здесь дает Рамбам. Но Рамбам, кроме этого, делает одно интересное замечание, которое на самом деле является большим вопросом, и на этот вопрос я не видел ответа. Рамбам говорит здесь так, что Тора повторяет здесь что возвращается как бы к описанию происхождения к отцу, как это говорится, когда речь идет про достойных людей. И он приводит несколько доказательств из Торы. И он повторяет это, потому что до этого было сказано, это деяние Ишмаэля, сына Авраама, что если бы Тора просто сказала, это деяние Ицхака, сына Авраама, получилось бы, что Тора сравнивает, ставит как бы на один уровень Ишмаэля и Ицхака. И еще вот этот вопрос, который он как бы здесь поднимает, но он не акцентирует на нем внимание. Еще стоило бы Торе сказать, начать про Авраама говорить и сказать, это деяние Авраама. Однако Тора не хотела делать так, чтобы не перечислять Ишмаэля и сыновей Кетуры. И поэтому закончил здесь Авраам родил Ицхака. То есть получается, что Рамбам отличается здесь, как бы он дает немножко другое объяснение, такое как Рашбам. То есть, но он поднимает в этом объяснении очень серьезный вопрос. Почему Тора здесь не говорит «это деяние Авраама»? Какой ответ дает Рамбам? Рамбан, он говорит, что если бы Тора сказала здесь «это деяние Авраама», нужно было бы сказать Ишмаэль, сыновья Кетура и Ицхак. Поэтому вместо того, чтобы сказать «это деяние Авраама», Тора закончила этот стих словами «Авраам родил Ицхака». И сказать, что единственный Ицхак – это настоящее его деяние, настоящее его порождение. И как будто бы он больше никого не родил, как в Торе сказано, что Ицхаком Ицхаке назовется тебе потомство. А то, что до этого было сказано, объясняет Нахманид, это было сказано в почет Ицхака, что они не являются настоящими потомками Авраама, а являются сыновьями рабыни, как было сказано там. И он приводит этот стих тоже из Девраимим, в который ссылается, в который приводил Рашбам. Приводит похожее объяснение. Но интересный вопрос, почему Тора нигде на самом деле не сказала это деяние Авраама? Я проверил, все истории есть. Тора начинается с того, что Тора говорит, это деяние земли и небес в день их сотворения. День сотворения Всевышнего земли и небес. Дальше говорится, это книга деяний первого человека. В день сотворения Всевышним человеком. Дальше в Торе есть деяния Ноха. В Торе есть деяния Шема. В Торе есть деяния Тераха. В Торе есть деяния Ицхака, Ишмаэля, Ицхака, Эсава, Якова. Но в Торе нету нигде деяния Авраама. И это очень интересный вопрос, на который, как бы, Рамбам, он этот вопрос здесь поднимает и говорит, что единственная причина, по которой, как бы, Тора об этом не говорит, то, что здесь перед нужно было бы перечислить тогда всех его потомков. Но вопрос, почему Тора не сказала об этом до ранее? То есть, почему это единственное место, когда можно было рассказать о деяниях Авраама? Это хороший вопрос, на который на самом деле нет ответа. Сможет каждый попробовать дать ответ самостоятельно. Может быть, под конец нашего занятия, если у нас останется время, мы вернемся к этому вопросу. Дальше Тора говорит, что и было Ицхаку. Орахаим дает здесь много других объяснений, он объясняет это более глубоким образом, то есть, почему говорится Ицхак сын Авраама, Авраам родил Ицхака, то есть, обсуждается, как бы, откуда Ицхак берет свои силы, то есть, он берет свои силы от Авраама, то есть, сравнивает этот стих Авраама и Ицхака. В хасидизме этот стих рассматривается очень глубоко, то есть, хасидизм рассматривает глубокое взаимоотношение между Ицхаком и между Авраамом. То есть, поскольку это два качества, качество хесед и гвура, то получается, что как бы этот стих содержит в себе два разных описания взаимоотношений хесед и гвуры. То есть, один из них – это когда хесед порождает гвуру, то есть, когда хесед как бы является преимущественно действующей силой. Другой момент – когда гвура является как бы главной силой. То есть, интересная вещь, что хасидизм как бы это связывает с идеей того, что с стихом, который говорится, что Сара, когда родился Ицхак, она говорит «Цхок асали илыким», то есть «радость сделал мне Всевышний», и там описано «илуким», то есть не написано «ют-вав-кей», а написано «илыким», то есть «илыким» — это качество суда. И, соответственно, Сара говорит, что веселье мне сделал Элоким. То есть Элоким – это скрытие. То есть обычно веселье связано со раскрытием, а Элоким – это скрытие. То есть Сара говорит, что скрытие, связанное с Элоким, принесло мне веселье. И объясняется, что настоящее веселье, оно связано с тем, что человек преобразовывает мир. То есть качество гвуры – это, в принципе, качество преобразования мира. То есть если качество, причем как бы с точки зрения как бы преобразования мира, с той стороны, как мир, что из себя мир представляет сам по себе. То есть если хесед – это изменение мира, связанное при внесении в мир какого-то света, то гвура – это изменение мира как бы с поднятием мира, как он есть. То есть это то, что Элоким является, Элоким упоминается в сотворении мира, то есть то, что творит ограниченный мир, скрывающий в себе божественность. А человек, который как бы преодолевает это скрытие, из этого получается радость. Схок асали Элоким. То есть, соответственно, в хасидизме приводится отрывок из Талмуда, в котором говорится, что Авраама мы не знаем, и Якова, и Исраэля мы не узнаем, ибо ты наш отец. Талмуд говорит, что это будет сказано Ицхаку, что в будущем, после прихода Машиаха, именно Ицхаку евреи скажут «ты наш отец». И почему? Потому что хасидизм объясняет, что Ицхак, его категория суда, это именно связано с результатом работы евреев в физическом мире. И мы знаем, что на самом деле в Торе, в дальнейшем, и в иудаизме, в частности, есть как бы большой, некоторый как бы развивается некий конфликт между двумя этими качествами. То есть один спор – это спор Короха и Аарона, то есть Корох представляет себе категорию суда, а Аарон категорию хесед, и потом это спор школы Шамая и школы Гилеля, которые в отличие от спора Короха с Аароном, и Моше был спор не во имя небес, то спор Шамая и Гилеля был спор во имя небес. То есть в хасидизме в свете как бы моменты связываются один с другим. То есть это как бы разные, то есть Авраам это хесед, а Ицхак это гвура. То есть два этих качества, это также это Тора и молитва. Тора это хесед, а молитва это гвура. То есть Ицхак связан с молитвой. И соответственно, что является, как бы что стоит выше? Или бы вопрос, что в какое время стоит выше? То есть настоящее время в мире преобладает, должна преобладать хесед. Потому что мир нуждается в доброте, а в будущем, говорится, когда мир будет совершенен, то в мире будет преобладать гвура, категория суда, и поэтому Ицхак как бы это символ будущего мира, и он также символ того, как евреи преобразовывают наш мир сейчас. То есть хасидизм объясняет, что как бы две части этого стиха, это на самом деле довольно глубокая идея взаимоотношений между категориями хесед, категории гвуры. Но это не, все равно не дает нам ответ на вопрос, почему нигде в Торе не написано это деяние Авраама. Я сказал, что мы вернемся к этому вопросу в конце, но единственная как бы общая идея, которая мне напрашивается, не обязательно, что это правильно, что как бы Авраам, вся его жизнь, это было как бы сплошное чудо. То есть все его, то есть про него, так мне кажется, нельзя сказать, что это деяние Авраама. Потому что как бы, во-первых, Тора называет его отцом множества народов. То есть как будто бы его деяния, они на самом деле даже не ограничены Ицхаком, Ишмаэлем и сыновьями Кетуры. А с другой стороны, как бы все, что с ним связано, оно как бы является началом еврейского народа. И оно как бы стоит выше рамок этого мира. То есть это как бы все его деяния, они были связаны с чудесами. И поэтому как бы Тора, возможно, по нескольким причинам, я говорю, что это обязательно причина, Тора не написала нигде деяния Авраама. Показать, что как бы его история, его жизни, она как бы выделена в Торе. Это как бы начало, из которого все происходит. Но это само начало, оно не вписывается в какую-то как бы цепочку деяний, происходящих в этом мире. Потому что как бы есть деяния небес и земли, есть деяния первого человека, потом есть деяния Ноха, потом есть деяния, связанные с историей еврейского народа. Но возникновение как бы Авраама, оно как бы то, что связано с ним, оно как бы стоит вне истории. То есть Авраам как бы стоит вне истории, И поэтому в Торе нигде не написано, что деяние Авраама. Но это одно, это предположение только. И что дальше здесь говорится? Здесь дальше говорится, что Ицхаку было 40 лет, когда он взял себе в жены Ривку, и у них не было долго детей, и молился Ицхак Всевышнему напротив своей жены, и была она бесплодна. И ответил Всевышний ему, и забеременела Ривка, его жена. Я обнаружил, что первый наш отрывок Торы, он разделен, в нем есть ровно 12 стихов. И мне кажется, что его можно разделить ровно на три части смысловые. То есть первый из них будет посвящен рождению Эсава и Якова. И того факту, что Ицхак женится на Ривке. То есть этот отрывок оканчивается следующими словами. Вот первый стих оканчивается словами: «И боролись дети внутри нее, и сказала, если так, чего это я, и пошла вопрошать ко Всевышнему». То есть это первые четыре стиха нашего отрывка. Следующий отрывок начинается со словами: «И сказал Всевышний ей, два народа в чреве твоем, и два царства из чрева твоего разделятся, и одно царство будет как бы получать силу от другого, и великий будет служить малому. И исполнились дни для того ее рождения, и вот близнецы в ее чреве, и вышел первый из них красный, как шерстяная, как красная шаль». И назвали его Исав. А после этого вышел брат его, и рука его держится за пету Эсава, и назвали его Яков. Ицхаку было 60 лет при рождении их. Нет, на самом деле, я извиняюсь, здесь 16, не 12, а 16 стихов. То есть он разделен на 4 части, не на 3, а на 4. Здесь есть огромнейшее количество комментаторов, которые рассматривают рождение Эсава и рождение Якова. Если я, боюсь, начну хотя бы одном из них, то мы не закончим до 9 часов даже этим первым отрывком. И выросли юноши, и был и стал Эсав человеком, знающим охоту, человеком поля, а Яков человек цельный там, или искренний, или простой, бесхитростный, сидящий в шатрах. Что нам, собственно, говорит этот стих? То есть мы видим, что Тора нам дала уже довольно интересное описание рождения двух этих детей. Первое, нам было сказано, что сама их беременность была необычной настолько, что их мать пошла спрашивать, что это происходит. Все, наверное, знают это объяснение, что когда она была беременная, что она шла рядом с одним местом, один хотел выскочить, шла с другим местом, где служили Всевышнему, хотел Яков выскочить, или что они боролись там внутри нее. Вот. Раша объясняет, что зачем это я просила беременность, если такая была беременность странная. Рахаим говорит, что он не соглашается с комментарием Раши, и она говорит, что Ривка, скорее всего, думала, что ее беременность закончится выкидышем, потому что если такое происходит, и тогда у нее был вопрос, что если так долго как бы они молились о том, чтобы она забеременела, то почему это закончится выкидышем? То есть она думала, что эти дети погибнут. И, соответственно, ей было сказано, что два народа. То есть мы видим, что Тора здесь еще до рождения говорит, что Яков и Эсав, то есть два этих ребенка, это два народа, и два, не просто два народа отца, два царства. Причем, что значит, что великий будет служить малому? Великий будет служить малому, имеется в виду, что тот, кто родится первым, будет служить младшему, либо имеется в виду, что тот, кто в этот момент будет великим, будет служить малому. Так объясняет Орахаим. То есть, как будто бы здесь не описано конкретно, кто великий, тот, кто родится первый, он будет всегда служить малому, а как будто бы тот, кто из них будет великим, он будет служить малому. То есть, так тоже можно понять. И мы видим интересную вещь. То есть, они рождаются чудесным образом. То есть, во-первых, говорится, что Эсов выглядит... То есть, что слово Эсов означает? Это слово «осе» – «делать». То есть, как будто бы он завершен с момента своего рождения, что он красного цвета и покрыт волосами. Назвали его Эсав. Обратим внимание, что написано «и назвали его имя Эсав». Не написано «кто», но написано, что назвали его. То есть, разные люди. То есть, может быть, это Ривка, может быть, это Ицхак, может быть, это разные люди, которые при этом присутствовали. Мог быть Авраам, когда Авраам умер через 15 лет. То есть, когда Эсаву и Якову было 15 лет, тогда умер Авраам. То есть, Авраам, Ицхак и Яков были вместе в этом мире 15 лет. Чему тоже придается большое значение, даже связывается с 15 псалмами, которые песнь Шира Амалот, песнь, которую пели на ступенях, их 15. Связывается это с 15 годами, которые праотцы провели вместе в этом мире. А после этого вышел его брат, и рука его держалась за пету Эсова, и назвали его имя Яков. Интересная вещь, что Ибн Эзра говорит, что это было чудо. Почему? Потому что обычно, когда два ребенка рождаются, как бы, когда это просто, как бы, какие они были близнецы. То есть, какие они были близнецы? Есть два вида близнецов. То есть, если они были разные близнецы, как бы, родившиеся не от одной, как бы, это самое, то тогда каждый из них должен родиться, как бы выйти, должна выйти плацента, которая была с ним связана, и потом выходит второй. То есть тогда Яков не мог держаться за пету Эсава. То есть тогда это должно было быть чудо. Либо, когда это однояйцевые близнецы, тогда они рождаются, у них одна плацента на двоих. Ну и тогда будет больше чудом том, что они такие разные. И на самом деле Яков был, мы знаем, что Яков налицо был точно как Эсав. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из того, что говорит весь Мидраш, который говорит, что Иуда, есть две версии, кто убил, как погиб Эсав. Одна версия, его убил сын Дана, по другой версии, его убил Иуда. И написано, что «Итха борев ойвеха», что «рука твоя на шее врага твоего». Почему? Потому что он не мог, его, он мог убить его только со спины, потому что на лицо он был похож на Якова. То есть он как будто бы не мог замахнуться на человека, который внешне выглядел как его отец. И это не только один мидраш, а есть много мидрашей, которые говорят, что они внешне были похожи. То есть, возможно, они были очень похожи. То есть Яков и Эсав, они были близнецы, причем которые выглядели похожим образом. Мы видим, что по голосу комментаторы говорят, что Ицхак различает Якова по голосу. Он говорит, голос, голос Якова. Но откуда, причем он слепой человек, у него должен быть очень хороший слух. Но откуда он различает? Не по голосу как таковому, комментаторы объясняют, а потому что Яков, они говорят, обращается к нему фразой «Встань, пожалуйста, отец», слово «пожалуйста», и он упоминает имя Всевышнего, говорит, что Эсав имя Всевышнего не упоминает. То есть у них был похожий голос, у них была похожая внешность. То есть в любом случае их рождение было большим чудом. То есть, либо они были близнецами, однояйцевые близнецы, то есть они были, должны были быть абсолютно идентичны друг другу. И чудо было такое, что, несмотря на это, Эсав отличался от Якова. То есть он был, вышел как красный, Причем это интересно, слово упоминается по поводу царя Давида, который был из колена Иуда, и который, по сути, как бы был силой, противостоящей Эдому. И с другой стороны, он говорится, что был покрыт волосами. Яков держится за пету Эсова. Интересно, что в хасидизме этот момент связан с отрывком, в котором говорится... Можно выключить мой телефон? Просто на красную кнопку нажми там внутри. Он отключится. То есть, что такое пета Эсова? Пета Эсова — это пета Эсова или символически... Этот отрывок связывается в хасидизме с отрывком, в котором говорится про змея и Хаву, там, где говорится, что он будет жалить его и это самое, в пятку. То есть это рассматривается взаимоотношение святости к душе и клипы. И говорится, что в этом взаимоотношении как бы клипа может иметь доступ только до самых внешней стороны святости. То есть то, что называется пятой. И, соответственно, пята Эсова, это как бы символически в данном случае, это то, на что он претендует в плане к душе. И Яков стремится у него забрать это. Но буквально по пшату имеется в виду, что он держится за пятку Эсова. Говорится, что Ицеку было 60 лет, когда они родились. Интересная вещь, что 20 лет прошло с момента их женитьбы до момента, когда они родились. То есть комментаторы говорят, что Ицек не мог себе позволить взять эту самую рабыню в жены. Почему? Потому что он был Пола, жертва всесожжения. То есть его святость была такая, что он не мог позволить себе, в отличие от Авраама, и также в отличие от Исака, взять Якова, взять себе в жены рабыни. И досмотрим следующий стих. Следующий стих говорит: «И выросли юноши, и стал Эсов человеком, знающим охоту, человеком поля, а Яков стал человеком там и штам». Там это бесхитростный, сидящий в шатрах. Интересная вещь, что я проверил в Торе, есть несколько мест похожих, где говорится о ком-то. Например, говорится о Каине и Авеле. То есть вроде бы похожий момент. То есть можно сравнить эти два момента. Но я обнаружил, что там не говорится слово «иш». Говорится, что Авель был скотоводом, а Каин был земледельцем. То есть он как бы сразу приходится к действию. Здесь мы заметим, Тора говорит не о их деятельности просто, а говорится о нем как каждое, как некое качество. То есть вопрос такой, Тора здесь говорит уже в этом отрывке что-то негативное про Эсова и про, скажем, и какое-то достоинство про Якова. Либо на самом деле Тора здесь еще ничего такого про него не говорит. То есть мы знаем, что будет с Эсовым потом, но в этом стихе Тора на самом деле говорит о некотором его, можно сказать, достоинстве. То есть заметим, что Тора вообще избегает практически всегда описывать, давать характеристики человеку или заглядывать как бы в его внутренний мир. Тора говорит о том, что человек делает. Другой момент. В Торе говорится о потомках Каина, которые были... Один из них был скотовод, другой из них был тот, кто делал оружие, и один из них тот, кто был родоначальником музыкантов. И тоже про него говорится, что он был прародителем сидящих в шатрах, он был прародителем тех ав, тот, кто берет в руки музыкальные инструменты. И дальше есть еще один отрывок такой-то, где говорится про Нимрода. Но про него тоже не говорится «иш». То есть говорится, что он был гибор цаид лифней гашем. То есть он был гибор, в смысле, сильной личностью, охотником перед Всевышним. Причем здесь надо обратить очень большое внимание, что здесь говорится две вещи разные. Про Эсова и только одно описание про Якова. Про Эсова говорится, что я иш юдея Саид, то есть он был человеком, знающим охоту, Иш Саде, человек поля. То есть это две разные характеристики. Где мы слово Иш в Торе встречаем? Мы встречаем слово Иш в истории с Ноахом. Там, где говорится, что когда Ноах выходит из ковчега, «Ваехель Ноах Иш Гаадама», и начал Ноах Иш Гаадама, человек земли. То есть здесь упоминается слово «иш». То есть какое оно значение в данном случае имеет? Может иметь значение как хозяин, хозяин земли, либо может иметь значение человек, который разбирается в земле. Но в любом случае в Торе слово «иш» — это всегда достоинство. Как может быть также «иш алеким» — человек, божественный человек. В любом случае, слово «иш» — это в Торе достоинство. Вот у Эсава было два достоинства. То, что он был «иш юдея цаид», то есть человек, знающий охоту, и «иш саде», человек поля. А Яков «иш там юшефу алим», то есть можно было сказать, что Яков, у него тоже два описания дается. Первое, что он там. Там это бесхитростно, это есть, это как противоставляется тому, что Эсав был знающим охоту, то есть он должен был знать повадки всех животных для того, чтобы охотиться на них. И второе, что он был человеком поля, а Яков был человек, сидящий в шатрах. То есть Эсав выходил куда-то наружу, поле это как бы то, что вне, а Яков сидел в шатрах. Но мы видим, что у Якова два этих качества, это одно качество. То есть Иштам, Ишефа, Галима, Эсава, это два качества. И потрясающая беседа Любавического Рэби, которая посвящена этому отрывку. В этой беседе Рэби объясняет, вот как бы это на самом деле, если как бы объяснение очень интересно тем, что если посмотреть на ранние комментарии, как бы на Мидраш или то описание, которое дается в Талмуде, в Мидрашах, то Эсав и Яков описываются два, как два полюса. Причем Эсав описывается крайне негативно, а Яков, соответственно, позитивным образом. Но в хасидизме взгляд на Эсава дается уже более глубокий. И этот взгляд дается не только в хасидизме, а Виленский Гаон также говорит о том, что Эсав, то, что говорится, что он человек поля, имеется в виду, что на нем лежала духовная работа про преобразование физического мира. И этот вопрос, который Любавический Рэбби задает в своей беседе, он говорит, что Мидраш говорит, что Яков и Эсав боролись за два мира, за будущий мир и за этот мир. То есть он говорит, понятно, почему Яков боролся за два мира, но почему тогда говорится, что Эсав боролся за будущий мир? И Рэбби объясняет в этой беседе, что Яков и Эсав – это два пути служения Всевышнему. То есть Эсав и Яков, находясь в утробе матери, представляли себя два пути, как можно служить Всевышнему. И вопрос был, какой из этих путей более совершенен и какой из этих путей ближе приводит к цели. Соответственно, Яков считал, что его путь, а Эсав считал, что его путь. И когда говорится этот стих «выросли юноши», говорит этот Мидраш другой, он приводит тоже Рэбби в этой беседе, что Эсав бехлаль гая, то есть Эсав был как бы в части святости, и только потом он вышел оттуда. То есть изначально как бы путь Эсава, то, что говорится, что он был человеком, охотником и человеком поля, это описание его достоинств, то есть описание того пути, каким Эсав собирался служить Всевышнему. И только потом этот путь привел к его падению. И это также является, и дальше, соответственно, мы видим, что и говорит Тора в следующем стихе, «И любил Ицхак Эсава, потому что добыча была его, была в его устах. То есть говорится, что Эсав кормил Ицхака, а Ривка любит Якова. Интересная вещь, что про Ицхака, взаимоотношения Ицхака и Эсава написано в плане «и полюбил Ицхак Эсава», действия одного характера. Про Ривку написано «Ривка любит Якова», то есть постоянное действие. Причем мы видим, что взаимоотношения Ицхака и Эсава связаны с некоторой причиной, то есть потому, что Тора говорит, что Эсав кормит своего отца, то есть есть некоторая причина в их взаимоотношениях, в то время как взаимоотношения Ривки и Якова Тора не говорит никакую причину. То есть взаимоотношения как будто бы Ицхака и Эсава, они каждый раз возобновляются потому что. То есть поэтому говорится «и полюбил Ицхак Эсава», то есть как будто это постоянно происходит. В отличие от этого, взаимоотношения Ривки и Якова мы видим, что Тора не дает причины, но с другой стороны использует глагол настоящего времени. То есть как будто бы она его все время любит. То есть взаимоотношения Ривки и Якова отличаются от взаимоотношений Ицхака и Эсава. И здесь заканчивается наш следующий отрывок. И дальше говорится, что «и сварил Яков похлебку, и пришел Эсав с поля, и он был голодный». И здесь мы дочитаем, и сказал, Эсав Якову: «Накорми меня, пожалуйста, из красного-красного этого, ибо уставший я, и поэтому назвали его имя Эдом. И сказал Яков: продай мне кайом». То есть что значит кайом? Таргум говорит кайом дилгон здесь. Что это значит? Не имеется в виду продай мне сегодня, а имеется в виду продай мне, и чтобы эта продажа была ясной, как день. Первородство твое мне. Что Яков у него просит продать ему? Что такое первородство? Мы на самом деле знаем, что такое первородство. По закону Торы первенец наследует в два раза больше, чем обычный сын. Это было до дарования Торы. То есть мы не знаем, что тогда наследовал первенец. Комментаторы нам говорят, что первородство это было что? Это было служение Всевышнему. Но, опять-таки, где об этом в Торе написано? Другой момент мы видим, что когда Ицхак дает благословение Эсаву в его представлении, что он ему говорит? Что ты будешь господином для брата твоего. Когда потом приходит Эсав и говорит, что я тоже хочу благословение, что ему говорит Ицхак? Он говорит, что мне тебе нечего дать, потому что я уже все отдал твоему брату, и его сделал тебе господином. То есть что в то время? Первенец считался как бы господином для всех других братьев. То есть мы можем дать, существуют совершенно разные объяснения, и все эти объяснения, возможно, как бы имеют свое место. То есть первородство в то время могло означать то, что обязанность служения Всевышнему, оно могло означать большее наследование, могло даже вплоть до того, что все остальные дети должны были как будто бы служить старшему сыну, первенцу. Либо мы можем сказать, что первородство и благословение – это две разные вещи. То есть это пхорати и берхати – два похожих слова. Похожи друг на друга, но, возможно, отличающиеся друг от друга. И здесь мы видим потрясающую вещь, которую говорит Эсав. «И сказал Эсав: вот я иду на смерть, я иду умирать, и зачем мне первородство?» Куда Эсав шел умирать? В чем была смерть была? В чем смысл его слов? Что эти слова означают? Эсав говорит: я иду умирать. одно объяснение, что как бы Эсов, что Яков ему объясняет, так Мидраш говорит, что как бы служение Всевышнему это очень сложная вещь, что там за каждое нарушение, то есть человек что-то сделал неправильно, полагается смерть. Эсов говорит, если я первенец, то я иду умирать, то есть зачем? Комментаторы, которые связывают это с буквальным значением, они говорят, что? Говорят, что Эсов он охотник. Эсов говорит, что я иду на смерть. То есть я могу умереть до того, как умрет мой отец, Ицхак. То есть зачем мне... То есть о чем идет речь? Идет речь о чем-то таком, что еще его не существует в мире. Первородство же будет... Эсов, Яцик прожил еще много лет. То есть Эсов оценивает как бы, что стоит ли ему ждать. Может быть, он умрет раньше этого. Но в этих... И другая вещь, посмотрим, что здесь есть две фразы. Говорится, что Эсов, он уставший. Вначале говорится, что Эсов приходит с поля. В поле говорится, что он Иш-Асаде. То есть это его суть быть в поле. И Гуаев, и он уставший. То есть как бы суть того, чем он занимается, делает его уставшим. И дальше он говорит этого, что дай мне... Потому что уставший я. То есть усталость это какое-то состояние Эсова. И соответственно Эсов говорит, что его состояние это похоже на смерть. Либо он имеет в виду более глубокую вещь. Что я иду на смерть. Что его как бы жизнь это постоянное испытание. Это как смерть, как испытание смерти постоянное. И зачем мне первородство? Что первородство – это служение Всевышнему, которое больше подходит Якову. Что первородство – это форма спокойного служения Всевышнему. Оно подходит для человека, сидящего в шатре. Но Эсов, как человек, и выходящий в поле, то есть его мир – это мир постоянного борьбы, и столкновения с чем-то, то есть для ему первородство не нужно. То есть эту фразу можно прочитать совершенно по-другому. То есть я иду на смерть, то есть мое служение Всевышнему, то есть то, чем я занимаюсь, это постоянная борьба, где я как будто бы отдаю свою жизнь. Зачем мне нужно первородство? То есть для чего мне такая форма служения? То есть эту форму служения он готов отдать. И это на самом деле то, что хасидизм объясняет, что Эсов был как бы подобием Ицхака. То есть почему Ицхак любил Эсова? Потому что он видел в Эсове воплощение себя. То есть он не видел воплощение себя в Якове, он видел воплощение себя в Эсове. Почему? Потому что Эсов является тоже категорией суда. И говорится, что Ишмаэль вышел из Авраама, и Эсов вышел из Ицхака. Что имеется в виду вышел? Что Эсов и Ишмаэль, они были воплощением качеств своих родителей. Что Ишмаэль был воплощением доброты Авраама, но ушедший как бы в другую сторону. А Эсов был воплощением суда, силы. Суд, гура, это не только суд, это могущество Ицхака. И какой в жизни Ицхака был сам, как бы самый главный момент. То, что Ицхак, по сути, он был жертвой, которая как бы должна была принесена быть Всевышнему. То есть в этот момент он полностью отдал себя Богу, и по сравнению со всем этим моментом вся обычная жизнь, она была уже ничем. Рассказывается история про Бейт Йосефа, про раби Йосефа Каро. Это говорится, что есть книга, которая называется «Магид Мишарим». Это его беседы с Магидом. Магид – это как ангел, который беседовал с ним. И рассказывается в этой книге, что он должен был отдать свою жизнь на Кидуш Гашем, за освящение имени Всевышнего. Но он не удостоился этого по какой-то причине и остался жив. За счет того, что он остался жив, он создал две книги, которые являются фундаментальными в иудаизме. Это книга Бейт Йосеф, комментарий его на книгу Арбат Урим. И другая книга называется Шулхан Арух. Это книга, по которой живет весь еврейский народ уже на протяжении 400 лет. Больше 400 лет. Он жил в 16 веке. Особенно сефардские евреи. То есть в случае там есть второе дополнение, которое называется Мапа, скатерть, написанное, это преддополнение, написанное Раби Моше Исерлисом, который был из Польши. Вот, соответственно, он жил. Соответственно, одни приводят ашкеназские обычаи, Йосеф Каро приводит сефардские. В случае, когда есть споры, ашкеназим идут по, в основном по Мапа, а сефардим по Шулхан Аруху. Но это не всегда так, есть исключения. Вот. Соответственно, он написал два фундаментальных труда, кроме других книг, которые были им написаны. Получается, что в его, как бы он всю жизнь переживал, что он не удостоился отдать свою жизнь во имя Всевышнего. То есть в его, как бы, сознании создание двух величайших трудов были несопоставимы с его, как бы, полной отдачей себя Всевышнему. И то же самое было с Ицхаком. То есть Ицхак пережил момент, где он, как бы, лежал на жертвеннике и был, как бы, полностью готов отдать себя Всевышнему. И после этого, как бы, вся обычная жизнь, она была несопоставима с этим. То есть это может быть одной из причин, почему про Ицхака так мало говорится в Торе. То есть это одно из объяснений. Раби Адин Штельзаль в своей книге он объясняет, что почему про Ицхака так говорится мало. Он говорит, что это причина этого является в том, что испытанием Ицхака был как бы авторитет его отца. Что когда у человека такой великий отец, то ему как бы воплотить себя в этом мире очень тяжело. То есть как бы все, что он сделает, оно будет как бы тонуть в том, что и будет блекнуть по сравнению с тем, что было сделано его отцом. Кстати, эту идею приводит как раз Ор ха-Хаим в своем комментарии на первый стих, в котором он говорит, что Ицхак сын Авраама, Авраам родил Ицхака, где он говорит, что как бы Авраам все делал сам. В то время, что Ицхак, он унаследовал все силы, уже были даны ему Авраамом. Кстати, это объяснение, оно очень красиво будет вписываться в то, что говорится в Торе про сотворение мира. Что это деяние небес и земли в момент сотворения им, в день сотворения Всевышним, что имеется в виду в этом стихе, почему, как бы, дальше говорится, когда они были сотворены Всевышним, потому что в дальнейшем, как бы, все, что происходит в этом мире, то, что там творения развиваются и так далее, это заложено было Всевышним в природу. То есть природа не существует сама по себе, она существует благодаря силам, которые вложены в нее Всевышним. То есть если так, то получается это объяснение Ор ха-Хаима, ну да, как бы по логике параллельно этому стиху. То есть это деяние Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака, имеется в виду, что как бы Авраам наделил Ицхака силами для того, чтобы он делал. И на самом деле это объяснение подтверждается также тем, что в два места, где Всевышний обращается к Ицхаку, в обоих местах он ссылается на заслуги Авраама. Но тем не менее, если посмотреть на это с другой стороны, то мы увидим, что это то, на что делает хасидизм ударение, что Ицхак и Авраам это два совершенно разных человека, что те достоинства, которые были у Авраама, они несопоставимы просто с достоинствами, которые есть у Ицхака. Почему? Потому что два совершенно разных мира. Деятельность Авраама, она имеет один характер, деятельность Ицхака совершенно другой характер. То есть Ицхак, почему об Ицхаке так мало говорится в Торе? Потому что как бы его качество, полная отдача себя Всевышнему, с этим нельзя не сравнить никакие уже другие вещи. То есть это невозможно описать как бы его быт, его жизнь. Почему? Потому что все этот момент, он как бы все будет превосходить. И он видит себя в ком? Он видит себя в Эсаве. И что здесь Эсав говорит? Он говорит, что я иду на смерть, и зачем мне нужно первородство? То есть первородство – это служение Всевышнему, которое соответствует праведникам. Спокойное соблюдение заповедей, спокойно обустроенное. Нажми просто красную кнопку. Он должен отключиться будет. Подержи ее там. Так, я должен следить за временем. Сколько сейчас у нас?
Без 10:08.
Окей. И вернемся к объяснению Рэби. То есть, что Рэби объясняет? Рэби объясняет такую вещь. Он говорит, что у Ицхака было два сына. И эти два сына должны были воплощать в себе два качества. И он приводит из Рамбама, что есть два вида праведников. Есть праведник, который ведет размеренную жизнь праведную. И есть то, что называется кувешайцро, подавляющий свою натуру. Соответственно, силой Эсова, как бы его образ, как бы служение Всевышнему, это было подавление своей натуры. То есть говорится, что Авраам и Ицхак, у них не было как бы внутренних проблем. А то зло, с которым они боролись, это было внешнее зло, находящееся в мире. Им не нужно было бороться как бы с чем-то, исходящим из них самих. То же было самое с Яковом. Но поскольку в служении Всевышнему необходимо для полноты, должен был этот путь существовать, соответственно, этот путь, он должен был быть воплощен Исавом. Исав называется первенцем, то есть Хасидим действительно разбирает этот момент, почему он первенец. Почему? Потому что именно в нем заложена эта сила. Ковеш Райцро, подавляющий свое начало. И Рэби объясняет, что Эсав, он был человеком поля. Что имеется в виду? Что он видел место для своего служения Всевышнему не в шатрах, не в изучении Торы, а во внешнем мире. То есть то, что он был человеком поля, Рэби объясняет, что его, как бы он видел свою миссию в преобразовании как бы людей, которые окружали его. То есть кто бы эти люди, которые были далеки от идеи Ицхака, от идеи единой веры. То есть Эсав сам полностью как бы считал, что его жизнь это должно быть постоянный ход в мир, в мире, где есть испытания, в мире, где есть соблазны, и именно идея преобразования этого мира. В то время как Яков был сконцентрирован в том, что он сидел в шатрах. И Рэби объясняет, что проблема Эсава заключалась в том, что он как бы переоценил свои силы. Почему? Потому что Эсав не может существовать без Якова. То есть путь служения Эсава, Рэби объясняет, должен включать в себя обязательно путь Якова. То есть Эсав должен на какой-то момент хотя бы быть тоже сидящим в шатрах. То есть не может человек быть только человеком поля. Потому что когда человек уходит туда, то есть постепенно как бы этот мир обладает силой, часто с которой человек не может бороться. То есть, как бы уходя в поле, то есть уходя во внешний мир и пытаясь преобразовывать его, Эсав постепенно сам был поглощен этим миром. И поэтому реально как бы его миссия была переложена на Якова. То есть почему в итоге как бы Яков должен получить благословение Эсава? Потому что та работа, которую должен был бы делать Эсав, он ее уже не в силах исполнить. То есть эта работа теперь лежит на Якове. То есть Яков должен также преобразовывать физический мир. То есть если изначальным замыслом было то, что Эсав и Яков, они разделят между собой служение Всевышнему между двумя этими путями, и Эсав будет первенцем, то есть старшим, а Яков будет младшим, то Эсав в результате того, что он как бы не включал свое служение Всевышнему путь Якова, он как бы опустился сам, и это служение должно теперь лежать на Якове. Но тем не менее, хасидим задается, комментаторы задают вопрос, почему Ицхак хотел благословить Эсава? То есть он на самом деле, Ицхак знал, что из себя Эсав представляет, либо он настолько был слеп, то есть, что он на самом деле, говорят, что Эсав его обманывал. Эсав спрашивал у него вопросы, можно ли отделять десятину от соломы и от соли, как будто он обманывал его. Но Ребе объясняет, что вопросы, то есть как мы это воспринимаем, что как будто бы это вещи, от которых не нужно отделять десятину, правильно? Мы отделяем десятину только от урожая. А Эсав спрашивал, нужно ли отделять десятину от вещей, которых как бы мы настолько устражать, что даже от этого. Ребе объясняет, что это не так. Что это закон отделения десятины в том, что мы отделяем от урожая, это только после дарования Торы. А когда написано про Авраама, говорится, что он отделил, когда он была война, он отделил десятину от всего. То есть в то время десятая часть отделялась от всего, что было. И вопрос Эсава был очень глубоким вопросом. Почему? Потому что соль – это вещь, и солома – это вещи, которые имеют два вида ценности. Один вид ценности – это как бы сам по себе, и другой как бы возможность придать вкус пище. Так же, как солома сама по себе, или солома как материал, который может быть использован для строительства. То есть эти вещи, которые сами по себе, они могут иметь одну как бы ценность, но их приложение к другим вещам делает их более значимыми. То есть, соответственно, вопросы Эсава были, может быть, очень глубокими галахическими вопросами на то время, когда десятина отделялась от всего, включая от сена и от соли. Соответственно, Эсав задавал очень серьезный вопрос, причем он был глубокий вопрос, то есть, каким образом нужно отделять десятину именно от такого как бы предмета. Соответственно, на самом деле Ицхак ошибался, он как бы, либо он знал. Если он ошибался, это одна вещь. Но если он знал, что из себя Эсав представляет, и говорится, что голос Якова, Яков упоминает имя Всевышнего, Шем Шамаем, Эйна Шагур, Бепесов, то есть имя Всевышнего не находится в устах Эсава, тогда почему он хотел дать благословение Эсаву? И одно из объяснений, что он считал, что если даст ему благословение, то этим благословением он Эсава может исправить. То есть тогда он как бы даст Эсаву, он его само благословение исправит Эсава, и тогда Эсав может продолжить свое служение Всевышнему. В чем была ошибка Ицхака? Хасидизм это тоже объясняет, что как бы было бы два варианта. Либо то, что это благословение бы его не исправило, а только дало бы ему еще большую силу, которая как бы привела еще больше деградации, либо оно полностью как бы его разрушило. То есть есть два вида, то есть он бы сохранился бы, но был бы еще больше как бы деградировал, либо оно бы разрушило Эсава бы просто как сущность, он бы просто как бы перестал бы существовать, что тоже не было замыслом. То есть поэтому благословения должны были быть даны Якову, который представляет из себя качество баланса, уравновешенности. То есть он сидящий в шатрах, но после того, как в его жизни есть этот момент нахождения в шатрах, он может продолжить делать то, что делал Эсав. То есть он может выйти в поле. Эсав не может только находиться в поле, без того, чтобы на какой-то момент не находиться в шатрах. А Яков, после того, как он проводит как бы часть своей жизни в шатрах, он после этого может выйти в поле и продолжить там делать то, что делал Эсав. То есть это довольно интересное объяснение, поскольку оно звучит совершенно по-новому. Потому что если смотреть на Мидраши, как я сказал, и так далее, на более ранние комментаторы, то образ Эсава там вырисовывается однозначно негативно. А здесь есть гораздо более глубокий взгляд на, как бы, на взаимоотношения между Яковом и между Эсавом. Причем заметим, что Виленский Гаон, который жил примерно в то же время, когда развивались идеи хасидизма, он тоже дает похожее объяснение. То есть, как бы взгляд на Эсава трансформировался со временем. То есть Эсов трансформируется сам в течение истории. Взгляд на Эсова тоже трансформируется. То есть, может быть, место для этого взгляда можно найти в ранних источниках. Теперь посмотрим, здесь некоторые, мы вернемся еще к этой идее. Здесь рассмотрим сам момент продажи первородства. То есть, как, за что, что произошло, в принципе, здесь? Что это за странные слова здесь Яков говорит Эсову? Заметим, что он говорит ему две вещи. Он говорит, почему нам еще важна эта вещь. Мы заметим, что здесь существует очень серьезный вопрос в этом отрывке. Вопрос такой, когда это все произошло? Что следующий отрывок нам рассказывает о жизни Ицхака. Как Ицхак начинается голод, Ицхак отправляется с Ривкой жить в это самое, в землю филистимлян. Это было до того, как родился Ицхак, Эсав и Яков, или после. То есть мы заметим интересную вещь, что прошлая глава, глава Хайсора, началась с момента покупки. И наша глава тоже начинается с момента покупки. То есть отрывок в нашей главе говорит о покупке, так же, как говорилось в главе Хайсора. И есть интересные детали там, о которых мы говорили в прошлый раз. И есть очень интересные детали здесь. Мы заметим, что Яков недостаточно ему только то, что Эсав говорит ему, что я иду на смерть со всеми значениями, которые можем этому придать, и зачем мне первородство? И сказал Яков, поклянись мне каем, опять смотрите эта фраза, каем, поклянись мне как сегодняшний день. И поклялся ему и продал первородство свое Якову. За что он продал ему первородство? То есть продал ему первородство за пищу, которую, как мы говорим, за чечевичную похлебку. Либо эти две вещи никоим образом не связаны. Где мы видим здесь в буквальном значении Торы, что Яков говорит ему, чтобы он продал ему первородство именно за еду? Здесь об этом не написано. Яков говорит, продай мне первородство. Совсем не обязательно, что имеется в виду, что он продает ему первородство за то, что он его накормит. Другая вещь, почему он говорит, поклянись мне. То есть, если он покупает у него что-то, не нужно клясться. Зачем клясться, когда покупка идет? Это две разные вещи. Клятва – это одна вещь, покупка – это другая вещь. Здесь есть и такой интересный вопрос с точки зрения галахи, еврейского закона. Есть такой момент, что с точки зрения еврейского закона человек не может продать вообще то, что у него нету. Я не могу продать, например, то, что у меня появится через 10 лет, через и даже завтра. Вот у меня сегодня этого нету, я не могу это продать. То есть как Эсав продает Якову нечто такое, что у него на самом деле сейчас нету? Во-первых, само первородство может быть, если это не обладание двойной как бы частью наследства отца, а какое нечто там духовное, то это вообще что-то такое, что это некий статус. Статус не измеряется в деньгах. То есть как можно это продать? На это, соответственно, есть комментаторы, которые говорят, что поскольку невозможно продать нечто, что у человека нету в руках сейчас, тем более, если это нечто неизмеримое в деньгах, то человеку в данном случае помогает клятва. То есть для чего нужна клятва? Клятва – это обязательство человека. Это не передача собственности из рук в руки, а это обязанность, что человек будет вести себя определенным образом. То есть я могу обязать себя вести себя каким-то образом. Например, я могу сказать, я клянусь, что я не буду делать ничего, в чем будут выражаться мои претензии на то-то, 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 хотя реально сейчас не могу передать это Якову. То есть Эсав не может это передать Яакову, он может поклясться, что он как бы не будет никогда иметь на это претензий. И посмотрим, как, что дают, какие объяснения дают здесь комментаторы. Сфорно пишет. Так. Что продай мне сегодня, что поскольку сегодня все твои стремления, как бы ты занят работой настолько, что ты такой уставший, что ты даже не видишь, не узнаешь похлебку назид. То есть, почему он говорит красное? То есть он даже не знает, что это такое. То есть он даже не знает, о чем идет речь. То есть ты не сможешь заниматься аспектами первородства, то, что служение Всевышнему, и то, что Павел объясняет, что первородство – это служение Всевышнему. И Эсав говорит, я иду умирать, потому что я настолько уставший. То есть он как раз говорит, что усталость – это и есть состояние смерти. Поклянись мне. И он объясняет, потому что покупка здесь вещи, в которой ничего по сути нету. То есть есть две проблемы. Есть давар шейнбо мамыш, имеется в виду вещь, которая не измеряется ничем. Это ничто, не конкретное что-то. Поэтому нужна клятва. И здесь он говорит интересную вещь. И Яаков дал Эсаву хлеб, появляется уже хлеб дополнительно, и похлебку. Он сделал... Говорит Кинин, который называется Кинин Халифин. Кинин Халифин, это имеется в виду обмена. Что это не реальная покупка. То есть покупка это когда мы покупаем за деньги. Халифин имеется, это нечто Кинин, когда у меня, например, есть предмет любой. У человека есть вещь, которая может быть стоить гораздо больше. Реально мы никаких обмен собственности не делаем. Единственное, что человек передает мне этот предмет, я его поднимаю, и таким образом ему переходит мой предмет. То есть он берет, дает Эсову сосуд с едой, Эсов берет его, соответственно, автоматически происходит обмен на то, что принадлежит Эсову. То есть он говорит, причем на что... Посредством еды или предмет сосуда, в котором она есть, приводит из книги Рут, в которой говорится, что тогда путем продажи было то, что человек снимал сандаль со своей ноги. То есть это форма, которая, то есть не обязательно, что он продает ему за похлебку, а он дает ему некий предмет, Эсав берет его в руки, соответственно, автоматически, как бы то, что он должен продать ему, переходит в руки Яакова. То есть это не является ценой. То есть надо понять, в этом кинине предмет не является как бы аналогом в плане стоимости тому предмету, который придет. Он является качеством, некоторым действием, которое я делаю одно действие, и это действие, соответственно, переводит другой предмет из одной собственности в другую. То есть можно взять любой предмет, он может иметь любую цену, и человек делает с ним, как бы я хочу продать что-то, я даю этот предмет тому, кто покупает, соответственно, он поднимает это, или наоборот, то есть кто-то продает, и его как бы предмет переходит к мне. Могут же быть два совершенно несопоставимых по цене самые. То есть не идет продажа за похлебку, идет совершенно другая форма покупки. Интересно, тут есть еще несколько объяснений. Например, Ор ха-Хаим говорит, что есть совершенно особый здесь вид покупки. То есть что если он говорит... В покупках есть еще одна проблема. Когда человек продает что-то очень дорогое за бесценок, это является обманом, и такая покупка автоматически аннулируется. То есть если Яаков покупает у Эсава его первородство, что бесконечно дорогое, бесценное в принципе, за что-то совершенно не имеющее цены, то Эсав придет завтра и скажет, что нашу покупку надо аннулировать, она недействительна, он всегда может опровергнуть это. поэтому он здесь объясняет, что Яков говорит «каем», вот эту фразу, как «сегодняшний день». И он дает очень интересный пример. Охотник, это находится в трактате Баба Мицея, и говорит, что так постановлено в Шулхан Орухе. Бедный охотник, которому нечего кушать, и говорит, что то, что появится в моем капкане сегодня, продай мне, его покупка, продажа действительно. И причина, потому что это необходимо для его жизни. И комментаторы пишут, что причина этого закона не зависит от того, что он говорит сегодня, а даже будет, если он скажет другой день, то все равно будет действительно. То есть скажет, что то, что будет в моем капкане через много дней, все равно будет действительно. А главное, потому что это нужно для его жизни. И причина... То, что, не то, что написано сегодня, а не завтра, а причина, что имеется в виду то, что будет в моем капкане на протяжении 30 дней или целого года, что ему не нужно для жизни именно в настоящий момент. Однако жизнь в настоящий момент – это как бы то, что ему именно нужно для жизни сейчас, то это покупка действительно. И это то, что Яков говорит ему «продай мне сегодня». То есть, как день сегодня, как вот этот закон, потому что он уставший, ему нужно это для жизни, то его продажа является продажей, несмотря на то, что это вещь, которая еще не существует в этом мире. Потому что иначе он никак не может удостоиться в первородстве. И Эсав подтверждает слова Якова, говоря, что я иду на смерть, и, соответственно, нету тебе больше соответствия этого закона, где бедный охотник, уставший, ему нужно как раз на проживание на один день. И особое исключение, что для того, чтобы вот выжить именно в один день, он может продать то, что будет его в капкане, тоже в течение одного дня. Не в течение 30 дней, года, только одного дня. То есть особый совершенно закон. И он говорит, что в данном случае... Именно приложение этой ситуации. То есть, почему Эсав может продать первородство, которого реально еще в мире нету, только потому, что это как бы то, что ему нужно для выживания сегодня. Но опять-таки, есть разные другие комментаторы здесь, которые говорят, что то есть, мы можем эту историю не объяснять, что Яков продает первородство ему за похлебку, а что на самом деле он покупает у него ее за деньги, просто за какие и так далее. И, соответственно, есть много других деталей, которых мы обратили внимание. Есть еще один интересный момент, на который, мне кажется, стоит обратить внимание в этом отрывке, что комментаторы говорят, что это произошло все в момент смерти Авраама. Вот это событие, что как раз умер Авраам, и Яков варил это для своего отца Ицхака, потому что по закону нельзя человеку в день траура, в самый первый день, он не может сам готовить, то есть нужно, чтобы кто-то готовил, соответственно, Яков готовил для него, и, соответственно, это чечевица, потому что она круглая, связано это с трауром и так далее. Другое объяснение, что связывается, что как бы до этого момента, что именно в этот момент как бы Эсав ушел с правильного пути, и это было частью обещания Всевышнего Аврааму, что он уйдет из этого мира в доброй старости. Это имеется в виду, что он не увидит ни одного из своих потомков, не идущим по своего пути. То есть, соответственно, Ишмаэль сделал тшуву, и, соответственно, Эсав при его жизни не ушел с правильного пути. Но здесь есть очень интересный момент, на который, мне кажется, стоит обратить внимание, что само слово «ваезет», хотя оно звучит, то есть еще одно слово с таким корнем, и это слово как бы то, что человек делает преднамеренно, «бемизит», то есть преднамеренное действие. То есть как будто можно сказать, что Яков ждал этого момента. То есть это не было случайно с произошедшим событием, потому что как будто бы Яковом было это задумано. Что Яков задумал купить первородство у Эсава. То есть это не было случайно произошедшим событием, что Яков готовил похлебку, в этот момент пришел уставший Эсав, и Яков вдруг сказал ему: «Продай мне свое первородство». А можно сказать, что Яков задумал купить первородство у Эсава и знал, как это ему можно сделать, в какой ситуации. То есть как будто бы эта ситуация уже была предвидена Яковом, что это так произойдет, и он знал, что так будет, и что в этот момент Эсав продаст ему свое первородство. Интересно последний самый стих в этом отрывке. «И Яков дал Эсаву хлеб и назита дашим, похлебку из чечевицы». И здесь увидим сразу пять глаголов, упоминающихся в конце этого отрывка. «И кушал, и пил, и встал, и пошел, и приобрек Эсав первородство». Большая, это редкая вещь в Торе. То есть, что Тора описывает резкость этого действия, как бы быстроту и как бы незначимость первородства для Эсава путем использования пяти глаголов, идущих одним за другим. То есть не описывается, что он кушал, что он пил и так далее. Говорится: «И кушал, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег». Здесь похожее выражение в Торе. Похожее преображение в Торе есть по отношению к Хаве. Хава написано так, про Хаву. Если не ошибаюсь, сейчас посмотрим. «И взяла из плода, и съела, и дала также мужу, и кушал он». То есть описано тоже, что здесь не идут и глаголы за глаголом, но тоже как бы описывается сразу несколько действий, идущих одним за другим. То есть... «Ветиках миперья, ветехаль, ветитен гамл ишаима, ветехаль». То есть тоже как бы некоторое действие, связанное с едой, которая приводит к каким-то серьезным переменам. То же самое здесь написано про Эсава. Написано: «Ваехаль, и кушал, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег». То есть Эсав, причем это интересная вещь, что Тора как бы здесь дает, что для Торы довольно редкая вещь, что Тора говорит, что Эсав пренебрегает первородством. То есть в данном случае как бы Тора дает ему характеристику этому действию. То есть не заканчивается тем, что он просто продает свое первородство. Тора прямо говорит о нем, что он пренебрегает первородством. Интересно, то есть, и это первый отрывок. Интересно, чем начинается следующий отрывок. И следующий отрывок говорит: «И был голод на земле, кроме голода первого, который был во времена Авраама». Здесь есть интересная вещь, что Тора три раза описывает голод. Первый раз во времена Авраама, второй раз во времена Ицхака и третий раз во времена Якова. Является ли это случайным образом, либо является это не случайным образом? То есть мы знаем, что в принципе это было связано с как засухой. То есть засуха, эти вещи, может, там метеорологи, они предсказывают, когда будет дождь, когда не будет дождя. Вот, то есть, может быть, надо посчитать, кстати, сколько лет прошло. То есть, может быть, мы обнаружим, что это прошло точно количество лет с момента голода, который был во времена Авраама. Тогда ему было 75 лет. А здесь вроде бы Яков... Он умер только что, прошло, значит, сколько, 100 лет. И до следующего голода, то есть здесь Якову было 15 лет, а следующий голод начался когда, значит, Яков приходит в Египет, он умер, ему сколько там лет? Он умер, ему было 147 лет, правильно? Или 137, да, значит, ему было 120 лет, правильно? То есть, а голод начался когда? За 2 года до этого. То есть, получается, вроде бы как раз 100 лет, правильно? Каждые 100 лет там был голод. То есть, 7, когда Авраам пришел в Израиль, было 75 лет. Тут вроде бы была история, когда мы говорим, что им по 15 лет исполнилось, как раз Авраам умер. Это было когда? Через 100 лет. И тут было Якову 15 лет, и через 100 лет был еще один голод. То есть это закон природы был такой, что в то время каждые 100 лет был голод. Либо этот голод, в нем есть какая-то часть божественного провидения. То есть то, что был голод во времена Якова, это была часть того, чтобы Яков и его дети пришли в Египет. Либо то, что было во времена Авраама, это было некое испытание. То есть можем объяснить двумя путями. То есть можем всегда по-разному смотреть на мир. То есть можем смотреть на мир. Это два важных взгляда, что как бы внешний мир – это отражение того, что происходит с человеком. То есть состояние голода в мире – это состояние голода, которое есть в человеке. В то время как бы воплощением человека это был Авраам, потом Ицхак и потом Яков. И, соответственно, голод, происходящий в мире – это некоторое отражение того, что происходило с ними. Либо можно сказать, что это как бы не связано с другими вещами. То есть они Всевышним задуманы, как бы, чтобы они произошли одновременно. То есть человек помещается в этот мир тогда, когда то, что будет происходить с ним, в мире как бы будет происходить что-то похожее. То есть мы посылаемся в такие условия, которые будут соответствовать нам лично. То есть это два, это разные взгляды на вещи. Но мы заметим, что происходит здесь. То есть здесь можно сказать, что Эсав продает свое первородство. И по объяснению, которое мы развивали, мы говорили, что Эсав, на нем была задача преобразования физического мира. И он от этой задачи отказывается, передает эту миссию Якову, на котором изначально лежала как бы обязанность только духовного служения Всевышнему. И как будто бы этот мир остается без человека, который эту миссию, которому эта миссия лежит. И, соответственно, в мире начинается голод. То есть, как бы, поскольку Эсав отказывается от своей задачи, то следующий отрывок нам говорит о чем? Что начинается голод, как помимо того голода, который был во времена Авраама. Это объяснение может быть подвергнуто такому вопросу. То есть оно звучит, может быть, как бы можно объяснить так, но вопрос на самом деле здесь более серьезный на само построение. То есть вопрос такой, когда Эс и Ицхак с Ривкой хотят, говорится, что был голод. И Тора говорит, что Ицхак, Всевышний говорит ему, что не уходи из земли Израиля. Что как будто бы Ицхак хотел последовать тому, что сделал его отец Авраам, и тоже выйти из Израиля. И Всевышний говорит, не выходи из Израиля, будь в этой земле. Что есть разные объяснения, говорят, что как бы ты не можешь выйти. Почему? Потому что ты, как у тебя есть статус жертвы всесожжения, у нее есть такой закон, что то, что было предназначено жертвеннику, если оно было вынесено за храм, оно становится непригодным. В то время как бы храм имел, вся земля Израиля имела статус храма, и поэтому ты не можешь выйти за пределы земли Израиля. Так говорит Мидраш. Либо, как говорит Раши, что хуцларец эйна кидай лыха, то есть тебе не подобает быть вне земли Израиля. То есть это два разных объяснения. Ребе в одной из бесед объясняет, в чем разница между объяснением Раши, почему Раши базирует свой комментарий на этом мидраше и при этом изменяет этот мидраш. Он меняет его слова. То есть, почему так происходит? Но, тем не менее, ему интересна вещь, что Ицхак – это единственный из наших праотцов, который провел всю свою жизнь в земле Израиля. То есть, все остальные. Авраам пришел в Израиль, а Яков покинул Израиль. Яков – это, по сути, символ еврея в изгнании, который может быть Яковом и может быть Исраилем. Авраам – это символ еврея, который стоит просто выше изгнания. Авраам – это философ, как бы мыслитель. Он как бы стоит выше понятия Израиля и выше понятия вне Израиля. Он как бы спускается на уровень Израиля. На самом деле, как бы Авраам стоит выше всего. А Ицхак – это символ еврея, живущего на своей земле. То есть он никогда не выходил, он родился в святой земле, и он никогда не вышел из святой земли, и вся его жизнь – это жизнь, связанная с развитием этой земли. То есть он занимается тем, что он копает колодцы. Не даже скотоводством, потому что переходом с места на место. Он занимается колодцами. И интересная вещь, что когда это все происходит, почему мы такое? Потому что в этой истории, которая происходит, Ицхак говорит, что она моя сестра. По буквальному значению, мне кажется, из этого следует вывести, что у них еще не было детей тогда. Потому что если бы у них были дети, уже в то время Ицхак, то есть Эсав и Яков, причем уже активны, так как мы видим, что Эсав уже ходит охотиться, и Яков, то есть это было, во-первых, тогда ему было бы, это было бы это тяжелее себе представить. То есть... Либо можем сказать, что тоже все возможно, то есть, что дети тогда были с папой, а не с мамой, как сейчас, и можно было бы все сказать. И, то есть, как мы не знаем, как это было, но мне кажется, что буквально значению больше подходит то, что это произошло до того, как те события, которые описывались в начале главы. Но опять-таки, является ли это полным тогда опровержением нашего предположения, что то, что Эсав предает свое первородство Якову, не связано с голодом. Мы видим, что в Тора, тем не менее, не следует тогда хронологическому развитию событий, а оно следует смысловому, как бы, зависимости одного события от другого. То есть Тора все равно один отрывок разместила раньше, чем другой. То есть у нас всегда может быть вопрос Торе, почему события не описываются в хронологическом порядке, но мы знаем, что в Торе всегда описываются события в смысловом порядке. То есть то, что происходит между Эсавом и Яковом, оно по смыслу является причиной того, что описывается дальше. И нам даже, возможно, не так важно, произошло это раньше или произошло это позже. Мы видим, что вот здесь описываются три колодца. Остановимся, уделим этому несколько минут. У нас есть еще полчаса, до 9 часов. Мы обещали в прошлый раз остановиться в 9 часов. Так что у нас еще есть полчаса. Три колодца, которые описываются здесь. Первый колодец назывался Эсек. То есть говорится, что Ицхак прожил там какое-то время. Он разбогател. Причем занимался он земледелием и посеял в том году, и собрал столько. Сколько здесь мы говорим, что Всевышний был, реализовывается благословение Всевышнего. Интересная вещь, которая говорится здесь, что сказали ему, и было у него, 14 стих, собственность цон, микне цон, то есть это мелкий скот, и крупный скот, и большая работа, и завидовали ему филистимляне. Завидовали ему филистимляне, пишет здесь Раши, не, он пишет это на предыдущий стих, его... Вейгдаляиш, на 13 стих. И возрос человек, и шел, как бы он рошел еще выше, и гадель, и возвышался. Адки гадель меот, пока не возвысился очень. У меня есть ассоциация, этот стих, как бы описание роста Ицхака, оно у меня лично ассоциируется с одним другим описанием, которое приводится в Торе по поводу потопа. В этом стихе три раза описывается возрастание Ицхака. А в потопе три раза описывается возрастание, как бы преобладание воды над сушей. То есть вначале поднимается вода, потом поднимается она еще выше, потом поднимается настолько, что закрывает все горы. То есть там, как бы, в этом месте во время потопа три раза описывается преобладание земли воды над сушей. Соответственно, здесь, в этом стихе, где описывается Ицхак, здесь три слова, три раза упоминается слово «гадель». Написано «Ваигдаль гаиш», и дальше написано «Ваилех галех вегадель», то есть процесс его роста, «Атки гадель миот», то есть пока он не возрос очень. Слово «очень» это значит нечто бесконечное, то есть неизмеримое практически. То есть увеличение, процесс увеличения, увеличение такое, которое как бы невозможно измерить. То есть и здесь посмотрим, как, что написано про потоп. То есть почему в моем сознании это ассоциируется, этот отрывок с потопом. Вот то, что описывается там. «И был потоп 40 дней на земле, в Ирбу Амаем», и как бы другое слово здесь упоминается, так как бы усилилась вода, «и понесли они ковчег, и возвысился он над землей». Первый стих. Второй стих. «В Игберу Амаем», и усилилось слово «гура» – «вода», «в Ирбу Миот Альгарец», и усилились они над землей, «И вытелеха тыва альпне амаим», и тогда ковчег поплыл напер водой. И дальше написано «Амаем габру миот миот альгарец», и вода преобладала очень-очень над землей. «И закрыла все горы высокие, которые под небесами, и 15 локтей выше, привели габру амаем, усилилась вода и покрыла все горы». То есть здесь описывается в нескольких действиях преобладание воды над землей. То есть как бы первый шаг, второй шаг и третий шаг. То есть как бы последняя ступень, это когда как бы вся поверхность воды, земли, включая горы, закрывается водой. Причем здесь идет речь о качестве, как бы, чего это связано с Ицхаком. Еще кроме всего, потому что Ицхак связан с понятием гвуры, могущества. А потоп – это воплощение могущества Всевышнего, потому что дождь – это могущество Всевышнего. Причем воды потопа, они связаны как бы с качеством гвуры, не имеющим границы. И здесь описывается богатство Ицхака, описывается тоже тремя как бы шагами. Первое, что он как бы стал великим, потом его величие возрастало и возрастало, пока он стал необычайно великим. И что здесь написано про него? Здесь написано про него, что в его поколение говорили, что навоз мулов Ицхака, но не серебро и золото Авимелаха. В Талмуде есть похожее высказывание. Говорится, что это говорили про раби Игуда Анаси. Про раби Игуда Анаси говорили, что навоз мулов раби Игуда Анаси, а не серебро и золото царя Шапфура. И интересная вещь, что говорится, что Талмуд сравнивает двух мудрецов. Раби Элиэзера, сына раби Шимона, и Раби Игуда Анаси. Говорится, что во времена Раби Игуда Анаси, когда вырывали растения из земли, то место это заполнялось водой. Мы видим связь это с чем? С Ицхаком. То есть, что благодаря Раби Элиэзеру шел дождь, а благодаря Раби Игуда Анаси как будто бы в самой земле уже была вода. И это связано с Ицхаком, который копает колодцы и достает воду откуда? Из самой земли. И Магарал из Праг говорит, что качество Ицхака – это тоже качество, которое было у Раби Игуда Анаси, качество Гвуры. То есть то, что Талмуд описывает. Почему? Потому что Гвура связана с богатством. И здесь есть еще очень важный момент, что мы заметим, что здесь говорится. Здесь говорится про мулов, про дот. То есть животное, которое в принципе евреям запрещено создавать, но которое как бы не могут иметь. То есть это нечто, что как бы само по себе выходит за рамки этого мира. То есть нечто, что нам нельзя делать. То есть это животное, это самое, килаим, евреи не могут создавать. Но нам можно иметь. И мы знаем, что в Талмуде упоминается история, что когда нужно было спасти царя Давида, то человек должен был скакать и спасать его на быстроходном муле царя Давида. То есть почему именно там использовались мулы, не лошади, не ослы. То есть идея, что в этом животном виделся некий символ могущества. И, соответственно, это как бы проводится в параллель как бы с тем качеством, которое есть у Ицхака, и качеством, которое есть у Раби Игуда Анаси. Вот. И, соответственно, они говорят ему, чтоб он ушел от них. И Ицхак идет, он выкапывает первый колодец, называет его Эсек. Почему он назвал его Эсек? Потому что и написано, и ссорились с ним пастухи Грара с пастухами Ицхака, говоря нам вода, и назвал его Эсек, потому что Эсек это как ссора. Или как дело, что было у нас дело из-за этого колодца. И копали другой колодец, и ссорились также о него, и называл его Ситна, ненависть. И ушел он оттуда, и дальше говорится, другой колодец называл его Раховод. Рамбан объясняет, что третьих колодца это первый храм, второй храм и третий храм. То есть первый храм, который как бы был разрушен, второй храм, который был разрушен, и третий храм, про который сказал здесь, говорит Ицхак, чтобы ибо расширил нам Всевышний, как бы дал Всевышний нам простор на земле, и будем плодиться мы теперь на земле. То есть простор, который дал нам Всевышний на земле, это третий колодец, это символ третьего храма. И, соответственно, Клиокор здесь объясняет, входит еще большие детали, и объясняет, что написано здесь, что и ссорились пастухи Грара с пастухами Ицхака. Он говорит, что почему? Потому что первый храм был связан именно с противоречиями, которые были среди знатных евреев, а второй здесь написано, назвали Ситна, ненависть. То есть он связывает не только сами эти колодцы, а связывает детали, которые в Торе упоминаются по поводу этих колодцев, связывает их с событиями, которые упоминаются в связи с первым храмом и среди в связи со вторым храмом. То есть первый храм это был связь между пастухами, как бы между пастырями, знатными людьми, а второй просто ситна, это беспричинная ненависть, за которой был разрушен второй храм. И, соответственно, в хасидизме уже объясняется эта идея колодцев с точки зрения Ицхака самого, что Ицхак, как бы его суть, это преобразование мира. То есть, если Авраам – это принесение чего-то в этот мир, какого-то высшего доброты или благословения, то Ицхак, он как бы достает воду из-под земли. То есть, в самом мире, который он исправляет, как бы найти то, хорошее, которое есть в самом мире. Достать его и раскрыть его. Это, соответственно, работа Ицхака. С другой стороны, мы сказали, что в этом отрывке описывается его как бы жизнь. То есть, если про Авраама мы сказали, его жизнь – это взаимоотношения с людьми и со Всевышним, а не с землей, не как бы с обычной бытой. То есть, мы видим, что у Ицхака есть два противоположных момента. Один момент, что о нем говорится мало. Другой момент, то, что о нем говорится, это рассказ о его жизни обычной. Не о чудесах и испытаниях, а обычно как бы жизни то, чем он занимался. То есть именно у него как бы были две эти вещи. То есть с одной стороны, у него был его момент жизни, в котором как бы по сравнению с которым для него ничего не существовало. То есть это момент его отдачи Всевышнему, который был во время Акейды. Но с другой стороны, величие Ицхака заключается в том, что его как бы эта концентрация на этом моменте не отвлекала его, как бы не мешала ему заниматься ничем другим. То есть это говорится величие, например, Бейт Йосефа. Что Бейт Йосеф, раби Йосеф Каро, будучи величайшим каббалистом, написал совершенно не каббалистическую книгу. То есть в своем Шулхан Арухе он полностью скрыл себя как каббалист. Он написал его только с точки зрения законодателя, Пойсака. То есть в его законах, постановлениях не проявляет он себя как каббалист, а выносит там, почему? Потому что есть споры между каббалистами и между Поским. То есть те, которые как бы есть вещи, которые таким образом должны быть на основании Зогара, и таким образом они следуют из Талмуда. То есть раби Йосеф Каро, написав Шулхан Арух, он как бы написал его с точки зрения Пойсака, как бы опираясь на открытую часть Торы, и полностью себя там скрыл как каббалист. То же самое это было с Маймонидом. То есть Маймонид был философ и законодатель. Но две эти части его личности, философия и как бы написание галахического труда Мишна Тора, они как бы, каждый из них существовал независимо. То есть когда, и мы видим даже, что иногда он дает в Мишна Тора и в Морен Невухим разные объяснения, касающиеся заповедей. Одни объяснения он дает как законодатель, а другие как философ. И это для человека, который является мистиком, скрыть как бы свое мистическое восприятие мира и выразить свое как бы восприятие мира с точки зрения открытой части Торы, это как бы разделить внутри себя между как бы своим восприятием, между собой и то, чем ты занимаешься. То же самое мы видим с Ицхаком. То есть Ицхак, с одной стороны, как бы его жизнь это гвура, полная отдача Всевышнему, связь то, что он Ола, жертва всесожжения, то есть он где-то вне этого мира, но с другой стороны, он как бы может функционировать в физическом мире именно в обычной жизни, то, что не написано даже про Авраама. То есть в Аврааме жизни нет этих деталей. И он как бы, более того, его жизнь, это именно жизнь в Эрец Исраэль. То есть он никогда не выходит за земли Израиля. То есть это как некие идеалы. Поэтому про Ицхака говорится, что он как бы является то, что нашим настоящим праотцом. Кстати, почему это так говорится? Это говорится, этот Мидраш говорит такую вещь, что Всевышний говорит Аврааму: твои дети грешат. И Авраам говорит: погибнут, освящая мое имя, твое имя. Всевышний говорит Якову: твои дети грешат. Яков говорит: погибнут, освящая твое имя. То есть искупят это все. Всевышний говорит Ицхаку: твои дети грешат. Ицхак говорит: что такое жизнь человека? Жизнь человека — это суета и тщета. 70 лет ты всего ему дал. Из них часть проходит в несознательном возрасте, когда он ребенок. Часть проходит в старости, когда он лишен сил. Часть, когда человек спит 8 часов в день, ест, пьет, работает. Всей жизни человека он насчитывает один год всего. То есть разница говорит, вся жизнь человека, он посчитает. Давай, говорит, поделимся напополам. Половину я беру на себя, половину ты оставишь за себя. То есть он говорит Всевышнему, да, я не помню, я не уверен в числах, сколько там у них осталось, но осталось совсем мало. То есть из 70 лет, он говорит, ты хочешь судить человека за 70 лет жизни его. Ну реально, что такое жизнь человека? В жизни человека, может быть, есть всего один год жизни. Что это такое? То есть за один год жизни судить человека на 70 лет. То есть, и это мы поделимся. Ты берешь как бы на Всевышний на себя, а половину этого я на себя половину. То есть как будто бы про отцы Авраам и Ицхак. То есть Авраам и Яков говорят, что евреи исправят свои неправильные поступки тем, что они будут проходить через испытания. А Ицхак говорит, что просто жизнь человека это... И что, суета? И это как раз именно с точки зрения Ицхака. То есть Ицхак, который был жертвой всесожжения, то есть он находится там, на небесах, где-то, то есть говорится, что он слепой, он вроде бы даже... То есть для него как бы вся эта жизнь, это один момент. Все это ничто. И именно он как бы защищает евреев. Поэтому этот мидраш, этот трактат Сангедрин там где-то приводится, это мидраш, в котором говорится, что Ицхак говорит про еврейский народ, что тебе как бы не за что наказывать человека. И это то, что приводится стих, что Авраама мы не знали, и Израиля мы не увидели. То есть я не помню, в каком порядке там в этом стихе говорится. Но главное, что ибо ты наш отец, это говорится про Ицхака. Почему вот это объяснение? Вот. То есть два этих момента, на которых мы как бы сконцентрируем внимание. То есть первый момент, что про него говорится мало, и второй момент, что то, что про него говорится мало, не говорится ни про кого из про других праотцов. И следующий отрывок, про который на самом деле у нас осталось очень мало времени, всего 15 минут, это отрывок необычайно глубоважный, это отрывок с продажей первородства, с получением благословения. И на самом деле мы об этом уже начали говорить, то есть почему Ицхак собирался дать благословение Эсаву, потому что мы говорим, что Ицхак видел в Эсаве проявление самого себя. То есть Эсав тоже говорит, я иду на смерть. То есть для него первородство это ничто. То есть как бы это человек, который как бы, даже если он проиграл в испытании, но в нем вот эта сила борьбы есть. И Ицхак видит в Эсаве воплощение самого себя. Он является тоже гвурой. И с точки зрения Каббалы объясняется, что Эсав, его как бы духовный источник, это мир Тогу, мир Абсолюта. Но там проблема, что сосуды там не могут... удерживать себе бесконечный свет. А идея тику на исправление – это Яков. То есть Эсав не может быть исправлен Ицхаком, он может быть исправлен только Яковом. Но мы сделаем ударение на несколько другой момент. На самом деле мы об этом говорили уже, но я хочу вернуться еще раз сегодня, поскольку мы сегодня читаем этот отрывок, что... есть несколько мидрашей, связанных с этим отрывком. И мидраш этот говорит, что когда Эсав, Яков приходит в одежде, это самое, в одежде Эсава и уходит оттуда, приходит Эсав. Давайте прочитаем этот отрывок. Что здесь происходит в этом отрывке? Какие фразы используются в этом отрывке? Кстати, по ходу дела, буквально короткое замечание, об этом тоже концентрировал один раз говорил, что в Торе постоянно упоминаются две вещи. Упоминается слух и зрение. Очень редко упоминается запах. Запах упоминается, можно сказать, только по отношению Всевышнего. И еще реже упоминается осязание. упоминается только в этом отрывке, и в отрывке, где Лаван ищет свои украденные идолы, которые были украдены у него. То есть два самых противоположных качества. Почему-то, что запах, говорится, это то, что относится к душе, поэтому мы нюхаем благовоние после субботы. А осязание — это самое грубое чувство. Все эти качества используются в нашей истории. Говорится, что Ицхак говорит, что прозначинает свое благословение Якова запаху его одежд, что запах одежд сына моего, как запах поля, которое благословил Всевышний. Здесь как бы у Ицхака есть все, кроме зрения. То есть в момент благословения, как бы его восприятие, он используется качество, которое очень редко описывает история. Это запах, вкус, то, что он кушает и пьет вино. Он, понятное дело, слышит голос Якова. Он осязает Якова физически, но он не видит ничего. Но обрати внимание, с какого слова начинается его благословение. Оно начинается: «Смотри, запах одежд моего сына, как запах поля, которое благословил Всевышний». То есть именно того, чего у Ицхака нету. То есть мы как бы говорим, что эта сцена — это сцена, в которой полностью сконцентрированы все чувства человека. Почему? Потому что комментаторы говорят, почему Яков, Ицхак просит принести это как бы блюдо для него. Потому что пища имеет потрясающее воздействие на человека. То есть то, что Ицхак как бы должен был скушать это должно было быть пробудить в нем какие-то духовные силы. И, соответственно, как бы Тора описывает, что для него было важно все. То есть ему было важно почувствовать, кто перед ним находится. Описывается, что даже запах. То есть мы видим, что в Торе запах описывается только по отношению ко Всевышнему. И плюс эта ситуация связана с благословением, которое тоже приходит ко Всевышнему. То есть человек, обычное наше восприятие, это слух и зрение. Осязание, как будто бы оно стоит ниже, чем уровень человека. В Торе очень редко используется. То есть здесь Ицхак чувствует Якова. Он чувствует запах его одежд. Он ничего не видит. Но именно зрение — это то первое слово, которое начинается с благословения. Смотри. То есть какое видение здесь упоминается в виду? То есть как это понять? Это понять, что острота восприятия всего, она как бы для Ицхака, который слеп, полностью как бы рисует эту картину, как будто он это видит. Либо это мы воспринимаем как это некоторое божественное благословение, которое проходит через Ицхака, и он как бы видит нечто, что как бы не может увидеть человек физическим зрением. То есть можно этот момент распринять по-разному. Но здесь обратим внимание, что происходит после этого. Что приходит Эсав. И только вышел Яков, как Ицхак и Эсав, пришел из охоты своей. Также сделал он явство и принес отцу своему. И сказал отцу своему: «Встань, отец мой, кушай из добычи сына твоего ради того, что благословила меня душа твоя». Сказал ему Ицхак, отец его: «Кто ты?» И сказал: «Я сын твой, первенец Эсав». Здесь очень важный момент, что у Якова он спрашивает: «Кто ты, сын мой?» У Эсава он спрашивает: «Кто ты?» Яков говорит: «Я Эсав, первенец твой». А Эсав говорит: «Я сын твой, первенец твой Эсав». Испугался Ицхак страшным, великим страхом. На иврите звучит так: «Вехарет Ицхак харада гдола от миот». Все он потрясло. Мидраш в Ялкут Шимоне говорит, что этот страх был больше, чем в момент, когда он был на жертвеннике. То есть, что это значит? Так приводится. И сказал, «Ми эйфогу гацат отсаят». Кто это? Охотник, поймавший добычу. «И принес мне, и кушал я от всего». Очень важное слово, что значит «от всего». Почему это имеет здесь такое большое значение, что он съел от всего? Очень важно, что замысел его, чтобы ему была пища принесена, добытая где-то, как охотника. В результате ему принес пищу Яков, это были домашние животные. То есть, если мы говорим, что пища влияет на благословение, то возможно ли то, что то, что Яков ему принес домашних животных, как видишь, повлияло, изменило благословение, которое дал Ицхак, или нет? И было, когда, и дальше, в общем, и было, когда Эсав услышал слова отца своего, «Вейцак цака гдола омара от миот», и закричал он криком сильным и горьким сильно. Мы видим, что и по отношению к Ицхаку, и по отношению к Эсаву Тора использует слово, означающее сильное выражение чувств. Ицхак сильно поражен, то есть он потрясен просто, а Эсав кричит горьким голосом, тоже написано «мед». То есть это и есть в данном месте, где описывается их близость. То есть это как бы сила Ицхака и сила Эсава. Но что здесь есть? Мидраш необычайно интересным образом связывает этот момент с историей из книги Рут, где говорится, что когда Рут приходит к Боазу, и Боаз просыпается ночью, обнаруживает рядом с собой женщину, написано, и потрясен был он сильно, он был потрясен, и писано это же слово «вейхарет». О чем идет речь дальше? Как он дает Рут благословение. Каким образом Рут идет туда? Она идет туда, потому что Наами говорит ей, что она должна это обязательно сделать. Она это не делает сама по собственному решению. А так же, как здесь, в этой истории, Ривка говорит Якову пойти к своему отцу, хотя он боится это сделать. То же самое Наами говорит Рут пойти к Боазу. Здесь Яков получает благословение от Ицхака, а там Наами получает благословение от Боаза. То есть, Рут получает благословение от Боаза. Это я прочитал в одном из интересных, в одном из журналов, где приводится исследование Танаха. Я не помню имя этого раввина, который приводил многие параллели между... То есть я привел Мидраш. И Мидраш говорит еще одну вещь. Он, кстати, на этот Мидраш не ссылался. То есть во все возможности, это были его личные наблюдения этого необычайно интересного совпадения языкового между этой историей и историей в книге Рут. Его заключение, к которому он приходит в своем как бы исследовании, он говорит, что как бы когда книга Рут писалась, то есть как бы для них, для автора, который писал книгу Рут, как бы Тора была, то есть то, кем была книга Рут написана, нам совершенно не важно, как бы кто это было написано по Руаха Койдеш, совершенно это не исключает, что Руаха Койдеш, как бы человек, который пишет Руаха Койдеш, мы верим, что Тора и Танах, они неразрывны друг с другом. То есть сюжеты Торы, они реализуются в сюжетах Танаха. То есть это как бы не то, что это копирование там стилистики, а на самом деле это очень глубокая связь, которая существует между всеми книгами Святого Писания. И сюжеты, которые развиваются там в книге Рут, они происходят, как бы развиваются параллельно тем сюжетам, которые описываются в Торе. Единственная как бы разница между этим исследованием и тем, что говорит Мидраш, что Мидраш как бы мудрецы говорят нам об этом намеком, то есть об этой связи. как через что? Через слова, которые из них говорят, что Яков мог быть проклят Ицхаком, и Рут могла быть проклята Боазом. Это говорит Мидраш, который приводится в Ялкут Шимоне. Но вместо этого это обратилось в благословение. То есть и Рут боялась, что это обернется для нее проклятием, и Яков боялся. Но в обоих случаях это обернулось в благословение. И он приводит, какую идею этот раввин приводил в своем, как он видел. Он говорит, что в обоих историях речь идет о чем? Что есть, происходит нечто такое. Что есть как бы один момент, что этот момент пропустить, это никогда больше не произойдет. То есть в тот момент, как бы Рута и Боаз, это был связан с чем? Это связано с возникновением Давида. То есть из них должен был родиться Давид. И как будто бы вот это была одна возможность, как бы вот этот день, что если эта возможность пропустить, это никогда не произойдет больше. Как будто бы даже Рут сама не готова на это, но только человек, который видит, как бы обладает более глубоким видением, такой как Наоми, а в данном случае это Ривка, говорит Якову или Рут, что они должны это сделать. Другая история в Танахе, которая идет также параллельно истории. Это я также один раз рассказывал, может даже не один раз на наших уроках, что это история книги Эстер. И то же самое Мидраш говорит, что за то, что Эсов закричал горьким голосом, за это потом Мордехай закричал горьким голосом. Когда Мордехай узнает о том, что произошло, написано, и вышел Мордехай на улицу. «Вейцок цака гдола вымара». Точно такие же слова, как написано здесь по поводу Эсова. То, что закричал Эсов, тоже эти слова написаны по поводу Мордехая. И другая параллель. Когда Ицхак узнает, что его обманули, он говорит, кто это, который пришел? Что говорит Махашвераш? Эстер, когда она говорит ему, что Аман задумал, то есть что тот, кто хочет задумать, уничтожить весь народ, а он тоже говорит, кто такой, который посмел? То есть и в данном случае, и в том случае, есть самая важная деталь, еще несколько, там есть несколько деталей, то, что все как бы происходит через облачение в одежду, то есть здесь Яков облачается в одежду Исава, а там Аман ожидает получить одежды от Ахашвераша, и в итоге их получает Мордехай. То есть есть несколько параллелей, глубоких очень, между историей Пурима, которая приводится в книге Эстер, и между историей, которая приводится здесь. Кроме того, что мы говорили об этом, что в этой истории... В Мегилат Эстер есть несколько отрывков. И в первом самом отрывке Мордехай и Аман как бы представляются, как бы приводятся как действующие лица. Они упоминаются ровно одинаковое количество раз. 7 раз упоминается Аман, 7 раз упоминается Мордехай. В нашем первом самом отрывке, где приводятся Эсов и Яков в истории с продажей первородства, Яков и Эсов упоминаются 9 раз, один и тот же. То есть есть некоторая параллель между Аманом и Мордехаем, как бы их противостоянием Эсова и Якова. То есть эта параллель еще более глубокая, потому что мы знаем, что Аман, его противостояние еврейскому народу, это в принципе претензии на то благословение, которое в свое время Яков забрал у Эсова. Но это не некоторая идея, которая нам дается в плане как бы философского видения их противостояния, а это нечто, что сам Танах показывает нам, используя тот язык, который используется здесь в Торе. То есть это не идея, к которой мы приходим чисто как бы философским образом, как бы толкуя идею Эсова, толкуя идею Якова. Это нечто такое, что нам сама книга Эстер показывает. То есть своим языком, используя язык из истории, в которой рассказывается о получении Яковом благословения, книга Эстер упоминает те же самые детали, то, что Мордехай закричал, тот закричал Эсав. То есть как будто бы Эсав пытался забрать это благословение назад, и это привело к тому, что закричал Мордехай, а потом вернулось все обратно, и кроме того, Мордехай еще получает одежды, которые в данном случае это были одежды Эсава, и голос Якова, руки Эсава. То есть во время получения этих благословений Яков их получил для себя, но в чужих одеждах. А история Пурима – то, что мы забрали себе дом Амана. То есть как бы то, что уже принадлежит Эсаву, мы забираем это себе. То есть не только голос Якова теперь, но также уже и одежда Эсава принадлежат нам. И как мы сказали, что в этой истории, где Эсав продает свое первородство, то как будто бы он отдает нам свою миссию. И до Пурима эта миссия не была бы как будто бы полностью реализована. То есть как бы иудаизм, он стоял как бы над миром. И Пурим был праздником, про который, с одной стороны, мудрецы говорят, что тогда евреи только полностью на себя приняли Тору, а с другой стороны, что и празднование Пурима выражено в форме, которой мы даже не празднуем другие праздники. То есть это именно пир. То есть то, что принадлежит Исаву в этом мире, становится формой, которую мы используем для служения Всевышнему. То есть все идеи книги Эстер, они через язык, который эта книга использует, и через выражения, нас однозначно ведут к этой истории в нашей главе. И показывают, что эти два сюжета переплетены. Так же, как история в книге Рут, тоже мудрецы нам показывают в Мидраше, что эта история связана с историей в нашей главе. И идея, может быть, другая идея, связано как бы с идеей, которая есть в нашем отрывке.